Итак, заповедь Иисуса Христа «Хлебопреломление». Вот как раз я взял, ну, может быть, больше как эпиграф, это не основной наш текст, мы будем многие тексты сегодня смотреть. Вот такой текст интересный есть в заключении первого послания Коринфянам, написано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Напоминаю, да? Или в одном месте апостол Петр пишет: «Напоминание, возбуждая ваш чистый смысл». То есть, как бы Павел говорит, что вы это знаете, я вам это благовествовал, вы это слышали, но я напоминаю, чтобы вы в этом утверждались, что это основа, это очень важно, это очень ценно. И вот как раз заповедь хлебопреломления – это то, что очень ценно, очень важно. И вы знаете, мы как евангельские христиане-баптисты, мы исповедуем, что главное дело веры происходит внутри нашего сердца. Мы исповедуем, что главное не как человек как-то одет, или как он какие-то действия религиозные совершает, или какой-то храм ходит, где специально есть какие-то религиозные атрибуты. Это все второстепенно. Главное, что в его душе. Как он верит, как он на Господа уповает, как он любит Бога. Да? И вместе с тем мы исповедуем на основании Священного Писания, что есть два внешнего или такого практического, видимого проявления нашей веры, что мы с вами совершаем. Это водное крещение, когда мы буквально входим в воду, да, человека пастор окунает и так далее. Это буквально происходит, это не как-то просто духовно, мистически, хотя есть, ну, например, молокане, которые говорят, что ну, это все духовно надо понимать, это не обязательно совершать физически. Но мы верим на основании Писания, да, и также вечеря Господня. Берем хлеб, берем вино, кто-то покупает, готовит, печет, и мы это совершаем видимым, физическим, таким буквальным образом. И вот в нашем вероучении, к которому относится наша церковь, наше братство, евангельских христиан-баптистов, есть несколько таких важных пунктов, во что мы верим. Это записано в нашем уставе церковном, да? Во что мы верим? Что касается вечери Господня или хлебопреломления. Мы веруем, что вечери Господня – есть заповедь Иисуса Христа для воспоминания, возвещения Его страданий и смерти на кресте. Это первое. Второе. Вечери Господни выражают наше единение со Христом и друг с другом. Третье. Хлеб и вино указывают на тело и кровь Иисуса Христа. Четвертое. Вечеря будет совершаться в церкви, доколе Он придет. То есть это напоминание о пришествии Христа. И пятое. Вечере участвуют члены церкви, принявшие водное крещение по вере, если они находятся в мире с Господом, на церкви. Вот вероучение всех церквей евангельских христиан-баптистов, к которым относится наша церковь, вот есть такие пункты, во что мы верим. И по-разному может совершаться вечеря, разные могут быть чаши, даже хлеб иногда, знаете, по разным рецептам приготавливается. Иногда есть дискуссии, вот можно ли на вечере Господней употреблять квасной хлеб с дрожжами, или только можно такое вот бездрожжевое тесто, и какое вино, можно ли там сок и так далее, и так далее. Много дискуссий, но Библия не говорит про рецепты. Библия не говорит, какое именно вино, там, кагор или там еще какое-то, да. Это на самом деле не так важно. Важно это наша внутренняя сущность, каким сердцем мы в это участвуем, что мы вкладываем в это. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом быть очень серьезными. И то, что мы сегодня будем совершать и совершаем каждый месяц, мы называем по-разному. Это хлебопреломление. Чаще в нашем братстве называется хлебопреломление. Что сегодня мы будем совершать? Хлебопреломление. То есть будем хлеб преломлять, да, и разделять между собой. Иногда мы называем причастие. Иногда мы называем вечери Господни, потому что Иисус собрался вечером с учениками в горнице Иерусалимской, такой, как бы был еще называют, последний ужин такой, да, или последний обед, который совершил Иисус с учениками, да, Last Supper, да, по-английски. Или еще есть такое слово «евхаристия», мы чуть попозже об этом поговорим, но все это говорит об одном и том же действии, которое мы с вами совершаем. И в Новом Завете есть много текстов Писания, которые говорят о важности и нужности вот, участвовать вот, в хлебопреломлении или вечере Господней. Например, в Евангелии от Марка описываются последние, можно сказать, дни земной жизни Иисуса на земле, когда Он собрал учеников в Иерусалиме как в определенной комнате, горнице, написано, когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил дал им и сказал: «Примите, едите, ешьте, это тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И смотрите дальше. «И сказал им: творить, это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». В другом Евангелии написано: творить это в мое воспоминание. То есть это повеление Иисуса, да? И уже апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 11 главе: «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть мы как христиане, как ученики Иисуса, призваны в этом участвовать. Итак, давайте посмотрим более подробно, в чем смысл хлебопреломления, да, какие основные, ну, на какие основные моменты, что ли, да, мы должны обращать внимание. И первое, о чем мы сегодня поговорим, это возвещение смерти Христа. Есть такое слово «возвещение», вот внизу я так немножко его расшифровал, желтым курсивом видно. Что такое возвещать? Открыто и громко говорить, объявлять для всеобщего сведения. И на причастии мы проповедуем Христа распятого не только словом, но и участием в заповеди, установленной им. То есть вот представьте себе, что сегодня пришел к нам, например, гость, мы кого-то пригласили, который никогда не был в христианской церкви, и он видит, что мы поем, проповедуем, да, что-то делаем, и потом вдруг мы взяли хлеб, взяли чашу с вином, совершаем молитву, разносим между собой, а ему говорим: друг дорогой, ты еще не покаялся, не примирился с Господом, не родился свыше. Мы не можем с тобой участвовать вот в этом единении, в этом возвещении смерти Христовой. Ты пока к этому не готов. Тебе нужно определенные моменты в своей жизни сделать, наладить свои отношения с Богом и так далее, и так далее. Таким образом, вот само участие в хлебопреломлении является определенной проповедью, таким возвещением. Когда мы это делаем открыто, мы не прячемся, мы не где-то там в подвале. Знаете, мне в моей жизни один раз довелось быть в таком храме мормонов. Не мормонов, сейчас скажу, как бы. Слово у меня вылетело сейчас. Ну ладно. И они, у них есть как бы такое внешнее служение в зале у этих людей, это секта нехристианская, да? Но есть какой-то тайный ритуал, который там где-то в подвале совершается. Он, может быть, не какой-нибудь там, не в жертву они людей не приносят, но вместе с тем есть что-то публичное и открытое, а есть что-то тайное, что они только для посвященных совершают. И, так сказать, вот не для всех. Мы это делаем открыто. Мы не разрешаем всем участвовать, кто не приобщился ко Христу, кто не принял Христа, да? Но вместе с тем мы это делаем. Можете посмотреть, как мы это делаем. Мы ничего не прячем. Мы не делаем чего-то тайного, постыдного. Мы это делаем публично. Мы возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. И об этом написано в первом послании Коринфянам в 11 главе, в 26 стихе. Второй момент. Некоторые моменты близки между собой, но я так немножечко их разграничил. Это воспоминание смерти Христа. Вы знаете, в книге Библии есть очень много истин. В Ветхом Завете, в Новом Завете. Как нам нужно жить, как относиться к бедным, как относиться, там, не знаю, к властям и так далее. Как трудиться, как в семье, к детям, к мужу, к жене и так далее, и так далее. И за обилием вот этих важных истин иногда теряется, а что же самое главное? Ну во что вы самое главное верите, христиане? Скажите, что фокус вашей веры? Вот если сказать, вот что самое главное для тебя, да? И мы говорим, мы верим во Христа распятого. Главное – это смерть Иисуса Христа. И Иисус оставил эту заповедь для нас в мудрости своей божественной, премудрости, чтобы мы помнили, что центром Евангелия является Христос, что центром Евангелия является Его смерть, Его воскресение. Саша, там что-то погас, это самое, на камеру сигнал. И в 24-25 стихе 11 главы написано: «Иисус сказал: примите, идите, сие есть тело мое за вас ловимое, сие творите в мое воспоминание». И дальше. «Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Да? То есть мы сегодня вспоминаем смерть Господа. Мы вспоминаем, мы размышляем об этом самом главном, об этом сердце Евангелия, да? И интересный есть текст, мне очень нравится, 2 Тимофея 2:8. Апостол Павел пишет Тимофею уже в заключении своей жизни: Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых. Казалось бы, ну, Павел всю жизнь об этом проповедовал. Тимофей уже был служитель, уже проповедник, скорее всего, пастор к тому времени, да? Но заканчивая свою земную жизнь, оставляя такое определенное завещание духовное, Павел говорит Тимофею, помни Господа Иисуса Христа. Это самое главное. Поэтому сегодня, друзья мои, у нас, можно сказать, центральное богослужение месяца. Да? Главное богослужение месяца – хлебопреломление или причастие. И тоже интересный текст в послании к Галатам. Апостол Павел пишет, Галатам, у вас перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть он так проповедовал, что в его проповеди был центр, это Христос распятый. Он говорит, как будто у вас он был распятый. Так вот, так доносил я вам Евангелие. Это важно, это ценно, это центр всего Евангелия. Третий момент. Есть такое слово, которое мы не очень часто употребляем, но оно евангельское слово. Приобщение или причащение. И знаете, в этом есть определенная Божья тайна. Мы, может быть, до конца не можем все объяснить, как это работает, да, как это практически работает, но мы верим, что это происходит, и мы чаще всего сердцем это ощущаем. Смотрите, в 10 главе уже 1 послания к Коринфянам написано, апостол Павел говорит, «Я говорю вам как рассудителям, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, да, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вот исторически, особенно церкви, православная, католическая, они очень серьезный акцент делают на этом. Они называют причастие или хлебопреломление таинством. И они говорят, что когда человек вкушает от хлеба и от вина на причастие, то он как бы, ну, буквальным образом хлеб превращается в тело Христа, кровь, вино превращается в кровь, и вот человек как бы уже ест непосредственно тело, ест, пьет кровь и так далее. Вот мы, как евангельские верующие, не придерживаемся такой точки зрения. Мы не видим на основании Писания, что вот как, каким-то буквальным образом это все происходит, да? Почему, например, в исторической церкви считается большой грех или трагедия, когда вот, ну, кусочек хлеба с причастием упал на пол, например, да? Или там вино пролилось. Как же так тело Христа упало на пол, где люди ходят, где грязь там, да, и так далее. И какие-то есть примеры, когда там священнослужители в трепете там встают на колени, там ртом пытаются собрать эти кусочки или крошки и так далее. Но это же святыня велика, это же тело Господа, как же вот оно будет на полу или там веником его свести и так далее. Это одна крайность. Но есть другая крайность, друзья, когда мы просто, как уже евангельские верующие, упрощаем. И говорим, ну да, взял кусочек хлеба, глоток вина отпил. Ну а что это? Ну это просто хлеб. Кто приготовил? Да вот там сестра Лена или сестра Катя. А вино там Константин купил в магазине или там братья где-то на Кавказе или в Молдове приготовили, привезли нам, да? Вот тут вот должно быть определенная здравая такая середина, друзья. Что мы не исповедуем, мы не придерживаемся, что это буквально все превращается в тело, да? Потому что Иисус еще живой, когда эту заповедь устанавливал, он брал хлеб, молился, говорил, это тело мое. Он не отламывал от себя ничего, не отщипывал, да, он, тело его было как бы при нем, да, еще тогда не истерзано, еще тогда не пробито, еще тогда не измученное, но он говорил, на этот хлеб это тело мое, также вино, да, кровь еще была в его жилах, циркулировала и так далее, он говорил, чаша это моя кровь. И вместе с тем в этом есть определенная тайна, определенная святыня. И вот здесь я еще раз как бы это написал, с евангельской точки зрения хлеб и вино это материальные объекты, которые сами по себе не становятся плотью и кровью Христа, но принимая которые, люди имеют возможность приобщиться к его плоти и крови. Это тайна Божия, которую до конца мы сможем понять только в Царстве Небесном. Благослови нас в этом, Господь. И вот эти слова Иисуса, кровь моя за вас проливаемая, и такое вот есть выражение, как виноградный плод, прошедший специальный пресс, или такое слово точило, да, стал вином, так Христос, прошедший пресс страданий, или точило тяжких страданий в Гефсиманском саду, с Гефсиманского сада до Голгофского креста пролил свою святую кровь для очищения всех грехов наших. Слава ему за это. Ну, разные есть образы, как из виноградной кисти становится вино, и совершая молитвы, вкушаем и вспоминаем страдания Господа. И вот теперь четвертый момент. Евхаристия. Евхаристия – это греческое слово, которое переводится как благодарение, благодарность, признательность. И одно из значений вот этого действия, что мы сегодня будем совершать, хлебопреломление или причастие, это Евхаристия, это благодарение Богу, что Он это сделал для нас. Это очень важное слово, это, опять-таки, в исторических церквах иногда говорят, что, какое сегодня служение? О, сегодня служение Евхаристия. Что такое Евхаристия? Благодарение. Мы собрались вместе Бога прославить, поблагодарить Его еще раз, сказать Ему спасибо, выразить Ему нашу признательность. И, в общем-то, Иисус что-то делал подобное. Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил его. Да? Он благодарил Отца Своего Небесного. Он благодарил Отца, который эту жертву приготовил в лице Сына Своего Иисуса. Сие творите мое воспоминание. Поэтому сегодня одно из значений – это Евхаристия, благодарение. И теперь еще одно, пятое значение. Слово «причащение», знаете, оно имеет как бы два таких оттенка. С одной стороны, приобщение к телу и крови Господне, с другой стороны, причащение от одного хлеба, когда мы с вами, да, люди индивидуальные, у каждого своя личность, своя душа, своя жизнь, мы живем в своих семьях, да, в разных местах, но мы собираемся вместе, и вкушая от хлеба, и вкушая от вина, мы как бы становимся частью друг друга. Даже не то, что становимся, это напоминание, что все мы братья и сестры. Что все мы, как другой образ любит использовать апостол Павел, что церковь – это тело, а мы все части этого тела, члены этого тела. Да? И вот это очень интересно, друзья. Помнить всегда, это важно, помнить, что мы собрались здесь не просто, ну, нас какие-то объединяют общие радости, трудности, какой-то как клуб или как общение, какое-то просто людей разного возраста, разных, может быть, интересов и так далее. Но мы объединяемся, потому что мы члены одного тела. Мы часть одного тела. И вот когда мы берем этот хлеб, да, разламываем его, а потом ты берешь кусочек, я беру кусочек, он берет кусочек, то мы как бы из этих кусочков составляем одно тело Христа, Церковь Иисуса Христа. Друзья, это очень важный образ. Помнить, что такое Церковь. Каким образом она функционирует, друзья. Иногда люди говорят в церкви, это мое личное дело, моя личная судьба, я какие-то свои вопросы решаю сам. Какое вам дело? Даже, может быть, там создаю семью или не создаю, или там что-то еще, хожу в церковь, не хожу и так далее, это мое личное дело. Ну да, с одной стороны, это твое личное дело, ты ходишь пред Богом, но если ты член тела Христова, то это уже не только твое личное тело. Это все равно, что в семье, с одной стороны, наши дети подрастают, они самостоятельно, они могут принимать те или иные решения, да, но от их решений нередко зависит вообще обстановка в семье. Это влияет на других членов семьи. И если я как отец, как муж принимаю какое-то решение, может быть, неразумное, то это может быть пятном на мою семью, и на мою жену, и на моих детей, может быть, и внуков. Кто это? А это вот человек, который так поступил. А это его внуки, а это его дети, а это жена его. А вот он так поступил, понимаете, да? Или наоборот, когда человек... Благородный, Божий человек, достойный человек, благословенный, сестра, брат. Чьи-то внуки? О, это внуки Марии Ивановны или какой-то сестры Олимпиады Дмитриевны. Это внуки святой человек, святой женщины, молитвенницы, Божьего человека. Это доброе влияние, да? Это как в семье или где-то еще, так же в церкви. Понимаете? Мы влияем друг на друга. И мы не можем сказать, что что-то я сделал, это мое личное дело, это было мое личное решение. И мы исповедуем то, что церковь – это семья, это народ Божий, где, если какие-то возникают моменты, проблемы или сложности, надо прийти, посоветоваться, как-то решить вместе, да. Если совершается грех, Это влияет на других, друзья мои. Это очень серьезно. Грех влияет на других. Он не просто только, так сказать, твое личное дело, твой личный грех. Он поражает других. Он как зараза определенная, как микроб, как инфекция распространяется на других. Поэтому вот эта часть очень важна. Приобщение не только ко Христу, Господу, в Духе Святом, но вот наше приобщение друг к другу. И такое слово, как множество зерен, собранных вместе, прошедших через мельничные жернова и огненную печь, составляет один хлеб, так и многие верующие огненными страданиями Христа соединены в одно, воедино составляют одно тело Иисуса Христа. Знаете, мы не всегда, когда покупаем булку хлеба, задумываемся, сколько зернышек нужно было вырастить, смолоть в муку, да, сделать тесто, чтобы потом эта булка хлеба получилась. Вот не всегда у нас вот эта ассоциация между колосьями на поле, да, и булкой хлеба в магазине на нашем столе. Но это едино. Без колосков на поле не будет булки хлеба. И также мы с вами, с одной стороны, каждый живет своей жизнью, мы живем в своих домах, работаем, так далее, так далее. И вместе с тем мы едины, мы влияем друг на друга, мы либо влияем со знаком плюс, благословение, радость приносим, да, доброе имя друг другу. О, это человек из церкви Благая Весть, это человек из евангельских христиан, баптист, он честный труженик, у него такая семья примерная, это достойный человек, наверное, они там все в церкви такие хорошие. Или наоборот, да, пусть Господь благословит, чтобы у нас было со знаком плюс. И, конечно, хлеб жизни – это Иисус. В Евангелии от Иоанна несколько раз написано, что Иисус – хлеб жизни. Он есть этот хлеб, от которого мы вкушаем, которым мы живем и движемся, существуем. Есть еще один момент, который мы называем освящение. И в конце 11 главы 1 послания к Коринфянам написано, что когда мы участвуем в хлебопреломлении, не делать это бездумно, не делать это машинально, не делать это просто по традиции, не делать это просто, как делают какие-то люди формальные, религиозные, пришли, о, сегодня хлебопреломление, ну ничего, все хорошо. Но испытывать самих себя. Друзья, это очень важно, проверять самих себя. В другом месте апостол Павел напишет, испытывайте самих себя, верили вы? Или только вы не то, чем должны быть? Друзья, это очень важно. Испытывать себя, проверять себя. И особенно это мы делаем, когда участвуем в хлебопреломлении. Да испытывай же себя, человека, таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И дальше апостол Павел говорит, что есть последствия. Вы знаете, такой нередко современный взгляд на христианское учение, на Евангелие, бывает такое, что говорят, что ну, это образное выражение Павла. Ну, там многие больные, немощные. Ну, это просто такой, как иллюстрация, как пример. Буквально это не работает, это не нужно думать, что вот, ага, ты там недостойно, так сказать, живя в грехе какой-то двойной жизнью, поучаствовал в хлебопреломлении там раз, и поэтому ты заболел, поэтому там Господь какие-то трудности допустил в твоей жизни. Не знаю, я верю в буквальное Евангелие, друзья. Я верю, что здесь говорится серьезно, что если мы, будучи христианами, живем не по-христиански, нарушаем Божьи заповеди, если мы в церкви одни, а дома другие, если мы на словах одни, а в жизни другие, если мы говорим одно, а внутри у нас совсем другое, грешное, недостойное, если есть нераскаянный грех, любимый грех, если мы просто носим маску христианства, такие мы благочестивые, такие святые, приветствую, брат, приветствую, сестра, как дела, все хорошо, все слава Богу, аллилуйя. А приходит домой, он уже зверь, и он уже недостойный человек, он всех строит, орет и так далее, обзывается. Один брат молодой недавно мне говорит, Михаил Иванович, знаешь, пригласили на работу не из нашей церкви, брат там такой бизнес небольшой содержит. Я вот пришел туда устраиваться, послушал, думаю, вообще брат это или не брат. Ну так он говорит, грубо, резко, грязно там разговаривал с сотрудниками. Он брат, член церкви. Не нашей, но родственной нам церкви. Я, говорит, даже не знаю, говорит, вообще, стоит с ним работать или нет. Он руководитель там фирмы какой-то. Но при этом из его уст там на работе вот несется вот эта грязь, эти гнилые слова, о которых Павел предупреждал, да? Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы проверяли себя, чтобы мы испытывали себя. какие мы христиане, как мы живем, действительно ли мы любим Господа, действительно свет Христов через нас распространяется. Благослови нас, Господь. И написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но если мы не судим сами себя, тогда Господь нас будет осуждать и будет с нами очень серьезно разговаривать. Во время вечери каждый член церкви должен испытать себя, готов ли он. Если он в конфликте с ближним, или совершил сознательный грех, или пребывает во грехе до сих пор, то ему надо прежде искренне покаяться, оплакивать свой грех и с Божьей помощью оставить грех. И таким образом раскаявшийся и оставивший грех поднимется на новую ступень посвящения. В противном случае недостойное участие приводит к болезням, страданиям плоти, чтобы опять-таки привести нас к покаянию, чтобы мы стали чище и святее. Благослови нас в этом, Господь. Итак, вот этот вот шестой момент, освящающий действие, это одно из самых таинственных и непостижимых проявлений этой заповеди. Священное Писание и опыт Церкви говорят, что достойное исполнение способствует отделению от греха и укреплению в благодати Господа Иисуса Христа. Во всех ранних баптистских исповеданиях веры причастие называли средством благодати. То есть это через это Господь действует, либо благословляя нас, либо предупреждая, либо очищая и так далее. И последний, седьмой момент, составляющий сущность вечери Господней, это напоминание о грядущем Царстве Христа. Опять-таки, у нас есть всегда, знаете, такое, риск, что ли, опасность. Живя этой земной жизнью и видя какие-то события происходят, жизнь проходит. И мы читаем в Писании, что Господь придет, но как бы это не осуществляется уже много лет, много столетий, даже вот третье тысячелетие. Да, люди надо говорить, что или не скоро придет Господь, или вообще придет ли Он. И так далее. И как раз вот хлебопреломление или причастие – это одно из напоминаний, что Господь придет. Придет во второй раз, придет за своей церковью, за своими искупленными, чтобы взять нас к себе, в свое царство. Слова Иисуса, сказываю же вам, когда Он эту заповедь устанавливал, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Он говорил ученикам, и в их лице всем нам, и его современным ученикам, что будет момент, когда мы встретимся с ним, когда будем пить новое вино в его царстве, да? Когда вот эта вот вечеря Господня будет совершена для всей церкви, для всех искупленных, в Царстве Небесном, в вечности, в бесконечном мире. И в Евангелии от Луки тоже написано, я завещаю вам, как завещал Отец мой, Царство, да идите, пьете за трапезу мою в Царстве Небесном. Друзья, пусть Господь благословит нас, что сегодня это как бы еще одна тема проповеди, что участвуя в хлебопреломлении сегодня, мы напоминаем себе и друг другу, Господь грядет, Господь придет за своей церковью, будет второе пришествие, и, скорее всего, очень скоро, и не надо как-то забывать об этом, не надо терять это из виду. Участие в хлебопреломлении возбуждает и обновляет надежду христианина на Царство Небесное. Это предвкушение желанного Царства. Это залог грядущего искупления человеческой плоти, который подается в зримо ощутимой, то есть материальной форме. Приобщаясь к плоти и крови Христа при вкушении хлеба и вина, люди присоединяются к Христовой победе над смертью. Он воскрес, и мы воскреснем. Вы знаете, то, что сегодня Сергей Васильевич сказал, открывая собрание, это не просто, знаете, какие-то такие, слова приветствия. Христос воскрес, воистину, но это важнейшая истина. Мы верим не только в смерть Христа, но мы верим в Его воскресение. Мы верим, что Господь придет и возьмет нас к себе. И Павел говорит, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. То есть эта заповедь будет совершаться церковью до тех пор, пока Христос придет и не возьмет нас к себе. Поэтому пусть Он благословит нас быть всегда готовыми. И действительно, сегодня мы вспоминаем Иисуса, который является Агнцем Божиим, который взял на себя грех мира. Каждый раз, когда в Иерусалимском храме совершалось жертвоприношение животного, ягненочка или козленка, вот так вот считается, что так его связывали, закалывали, это было как бы прообразом смерти, грядущей смерти Господа нашего Иисуса Христа, который будет распят и заклан за грехи наши. И подготовка к причастию. Тоже в Библии, может быть, нет такого подробно расписанного плана, как нужно готовиться к причастию. Есть практика благочестивых людей, богобоязненных людей. И всегда советую, что в дни предшествующие, то есть перед хлебопреломлением, желательно больше времени проводить в чтении Священного Писания, молитве, вспоминая о страдающем Христе. Полезно провести день в посте, молитвенной проверке своего духовного состояния пред Господом. Необходимо иметь раскаянность, смиренное сердце, быть в мире с ближними, пребывать в вере и близком общении с Господом Иисусом Христом. Это советы, это не библейская заповедь. Иногда люди смущаются, а я вот сегодня не смог, так сказать, в посте прийти. Что же мне теперь не участвовать? Участвовать. Это не закон, это не обязательное правило, это лучше, как совет. Потому что иногда, к сожалению, мы в такой суете житейской прибегаем в церковь, а то еще с опозданием, такие все замученные, и вдруг видим, о, оказывается, сегодня хлебопреломление, а я и забыл, что сегодня первое воскресенье месяца, да? Это тоже нехорошо, друзья, когда мы не думали, когда мы вот в этой гонке, заботы житейские чрезмерные и так далее, не размышляли, не готовились, не настраивались, поэтому благослови Господь. Мы стараемся в нашей церкви заранее объявлять, по крайней мере, за неделю, что напоминаем о братья и сестры, что через неделю, в следующее воскресенье будет хлебопреломление. Хотя у нас, ну, есть определенный заведенный порядок, но все равно напоминаем. Вот, поэтому благослови Господь размышлять, перечитывать тексты Священного Писания, напоминающие о его страданиях, смерти. И вот эти вот семь моментов, о которых мы сегодня говорили, что составляет сущность вечери Господней, возвещение смерти Христа, воспоминание смерти, приобщение тела и крови Христова, благодарение за наше спасение или Евхаристия, общение, единение христиан в теле Христа, освящение себя, проверка духовного состояния, напоминание, что Христос скоро придет во второй раз, чтобы взять своих верных в свое царство. Аминь.